Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас 207-я встреча, и мы с вами дошли до 15 главы Евангелия от Луки. И это притча о блудном сыне. Кстати, кто-то из вас скажет, что в 15 главе Евангелия от Луки на самом деле несколько притч. 3 штуки часто выделяют здесь. Но на самом деле, как мне кажется, это скорее триптих. Это 3 картинки на одну и ту же тему. Главная притча – это именно притча о блудном сыне. Все остальное лишь поддерживает эту основную мысль. Обратите, пожалуйста, внимание, сколько места занимает притча о блудном сыне и сколько все остальные притчи. 15 глава Евангелия от Луки начинается вот с какой ситуации. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними». А вот не та у него публика, не та у него аудитория, не то у него окружение. На это жаловались, на это сетовали. Интересно, что высказывают они эти претензии уже даже не Христу. Они просто начинают говорить про него. И вот на самом деле именно в ответ на это Иисус рассказывает 3 эти части, рассказывает 3 притчи. Во-первых, это картинка о потерянной овце. Давайте прочитаем с вами, начиная с 3 стиха. «Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея 100 овец и потеряв 1 из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об 1 грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Начнем здесь с конца. 99 праведников, не имеющих нужды или считающих, что не имеют нужды в покаянии, это вот и есть эти фарисеи и книжники, люди, которые думают, что все у них нормально, все у них правильно. На самом деле, конечно, им тоже нужно покаяние, они просто уже перестали это чувствовать. Они подобны старшему брату в притче о блудном сыне, и мы к этой притче с вами еще подойдем. Но вот те люди, мытари, блудницы, которые приходят к Иисусу, они ведь приходят в покаянии. И вот эта самоправедность фарисеев, самоправедность книжников отпугивает. Кажется, что здесь все места уже заняты. В этой, извините за выражение, тусовке будут править балом фарисеи и книжники. Но нет, ничего подобного. Иисус ставит все на свое место. Интересно также, что на древних картинках изображался вот этот пастырь, его часто изображали, пастырь-пастух, который несет овцу на плече. Кстати говоря, мы с вами беседовали, когда о книге «Исход», мы обратили внимание на одежду первосвященника. В одежде первосвященника есть 12 камней, по 6 на каждом плече, по числу колен Израиля. Это буквально означает, что первосвященник как бы несет весь израильский народ на руках, несет его, несмотря на то, в каком состоянии он находится. Иисус также несет нас на руках. Нам достаточно только прийти к Нему, нам достаточно только попросить у Него прощения. Он несет нас, и Он не потеряет нас, что бы с нами ни происходило. Дальше следующая часть этой серии из трех картинок – притча о потерянной монете. Некоторые переводчики говорят, что это не просто монета, это важнейшая часть приданного этой женщины. Это не просто вот она взяла одну монету и куда-то потеряла ее. Это монета, которая имеет для нее особое значение в связи с ее семьей. 8 стих. Или какая женщина имеет 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся. Опять-таки, эта монета, это часть, скорее всего, это часть ее приданного, это то, что ей дорого. И здесь, конечно, ценность не только материальная. Материальная тоже, но есть здесь что-то еще. Эта монета близка этой женщине. Интересно, что эта женщина зажигает свет и начинает искать повсюду, она зажигает свечу для этого. Бог точно так же освещает наш путь, а Дух Святой хранит нас во всем, что с нами происходит. Если что-то случилось и что-то идет не так, проблема, конечно, не в Святом Духе, проблема в нас, в нашем непослушании. А теперь переходим к основной части этой главы. Все остальное было подготовкой. Давайте помнить, что вопрос изначальный или ворчание изначальное было в том, что вот он ест не с теми людьми, он общается с грешниками. А давайте помнить о том, что задавали этот вопрос или выставляли это возражение фарисеи, люди, которые считали себя праведными. Вроде бы все у них нормально. Если уж с кем-то разговаривать Иисусу с их точки зрения, так это с ними. Только не забывайте, пожалуйста, что те же самые фарисеи готовы были казнить Иисуса. Они-то не особенно хотели с ним разговаривать, в отличие от грешных людей, которые приходили к нему за прощением. Вот эти люди готовы были услышать Иисуса. Они понимали, что им нужно прощение, они понимали, что жизнь их зашла в тупик. А с фарисеями, с их точки зрения, конечно же, с фарисейской, все было нормально. И вот сейчас Иисус рассказывает им замечательную историю о блудном сыне. Эту историю по-разному трактуют. Я бы сделал вот какой акцент. Это история не только и не столько даже о блудном сыне, сколько об очень хорошем, любящем отце, у которого было 2, а может быть и 3 сыновей. Почему 3? Мы с вами поговорим уже ближе к концу нашего эфира. 2 из них оказались блудными. Отец — это Бог в данном случае, то есть через отца в этой притче мы видим то, как ведет себя Бог. Иногда спрашивают, почему Бог относится к нам именно так? Почему Он нам дает такую свободу, если знает, что мы неправильно этой свободой распорядимся? Вот 11 стих. Еще сказал: «У некоторого человека было 2 сына». И читаем дальше. «И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение». Интересно, что отец не спорит с сыном. Он просто разделяет имение. Он дает сыну возможность, дает ему право поступать так, как решил этот сын. Отец не держит сына. Он не поступает против его воли. Воля сына, и это важно, воля сына остается свободный. Вот он решил так поступить. Я думаю, что, конечно, отец с ним поговорил и так далее, но отец не привязывает его к себе. Мы уже с вами говорили об этом, но я повторюсь. Настоящая любовь возможна только по свободной воле. Мы не можем любить, когда нас заставляют. Сегодня, в современной жизни, я тоже считаю, что мы можем уйти от Бога, и вы можете уйти от Бога. Бог не будет нас держать, Он будет показывать нам опасность такого шага, да, несомненно. Он будет обличать нас, это тоже несомненно. Но Он не будет держать нас, в смысле привязывать нас к себе. Это ваш выбор. Отец не держал сына силой. Но обратите, пожалуйста, внимание, что даже в тот момент, когда сын находился в этой далекой стране, даже в тот момент, когда он потом, прогуляв все, осознал всю незавидность своего положения, вот даже при этом он остается сыном. Он не теряет своих отношений с отцом. Притча о блудном сыне часто используют в качестве такого благовестия и говорят о том, что вот это путь человека, не знающего Бога, человека неверующего, это путь покаяния. Возможно, это и имеет смысл. Но первоначально в библейском тексте это все-таки про того, кто уже имел отношение с отцом. И даже в далекой стране или даже среди свиней, к которым он потом попал, этот человек все равно остается сыном. По большому счету, младший сын виновен вот в чем. Он считает, что рядом с ним, у него дома, все плохо. А где-нибудь подальше, в другой стране, хорошо. Это из серии «На чужом участке трава зеленей». Многие, кстати, поступают примерно так же. Особенно в молодости. Есть такой момент в жизни человека, когда мы вот так поступаем. Но потом быстро понимаем, что все не так просто и все совсем не так легко. В случае блудного сына, как и во многих случаях, которые встречаются в нашей современной жизни, прежде чем пришло это понимание, пришлось набить шишки. И шишки серьезные. Давайте прочитаем дальше библейский текст. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Давайте остановимся здесь на минутку. Я понимаю желание некоторых пасторов, проповедников рассказать о Библии что-то новое. Но вот говоря о притче о блудном сыне, мне часто приходится встречаться с тем, что пасторы, проповедники, авторы христианские в подробностях рассказывают, как он жил в далекой стороне и как он там все прогуливал. Получается весьма пикантно. Но такого акцента в Библии нет. Этот акцент для автора Священного Писания совершенно не важен. Важно просто двумя-тремя штрихами написать вот эту картину. Да, вот было так. В конце концов настал голод, и блудный сын стал нуждаться. Интересно, что эта нужда и тот момент, что кончились деньги, не приводит его сразу к покаянию. Он сначала, как это и часто бывает, пытается решить вопрос сам. То есть после того, как началась засуха и кончились деньги, он не возвращается к отцу сразу. Он решает найти работу. И пошел, пристал к одному из жителей стороны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Давайте остановимся на минутку. Это ведь был непослушный, да, своевольный, да, но все-таки еврейский мальчик. Если он попал туда, где пасут свиней, это действительно дальняя страна. Но если он пошел сам пасти свиней, то это, простите, уже самый низ падения. Притча о блудном сыне. Мы зачастую вот этот момент не усматриваем, ну, потому что не понимаем, что значит пасти свиней. Давайте переведем на современный язык. Человек растратил все, причем у него было имение, у него было наследство. Он получил это наследство при жизни отца, при живом-то отце, ну, потому что отец дает ему свободу. И вот человек потратил все в дальней стране и пошел работать, канализацию чистить. Вот примерно так. Подумайте, как бы вы это перевели, найдите какую-нибудь работу, которая в вашем состоянии еще менее престижна, ну, чем, допустим, работа дворника. Что-нибудь такое, по поводу чего и вы, и практически все ваши знакомые скажут: нет, я на такое не пойду. Блудному сыну пришлось на такое пойти, и он был рад этой работе. 16 стих. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Он бы готов был питаться вместе с этими свиньями. Но и этого у него не было. Я думаю, что если он пытался это сделать, хозяин, а возможно и не сам хозяин, а кто-то еще из слуг, говорили: так, почему воруешь у свиней? Что ты такое делаешь? Вот ниже пасть было невозможно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна такая картинка. Я опять пытаюсь перевести на современный язык. Человек потратил все, у него было владение, у него было имение, он все потратил. Он пошел уборщиком в какое-нибудь кафе-забегаловку, и он рад был бы доесть то, что люди выбрасывали. Вот эти, не знаю, недоеденную эту картошку. Но даже такой возможности у него не было. Вот величина его падения. 17 стих. «Придя же в себя». Иными словами, долгое время он был не в себе. Вот все его мысли о том, как хорошо, как здорово будет где-то в далекой стране, все это происходит, когда он не в себе. Сейчас он приходит в себя. Интересно, что суровое наказание часто приходит к нам, когда мы на чужой территории. Дома принятие, на чужой враждебной территории наказание. Но это наказание, эти проблемы на самом деле приводят к тому, что человек начинает задуматься: а что со мной? Знаете, один мужчина рассказывал мне о своей жизни. Он оказался в очень тяжелой, очень неприятной ситуации. Там были серьезные проблемы с пьянством. И он рассказывает, он говорит: я как-то просыпаюсь, и я понимаю, что я в какой-то странной квартире. Какие-то оборванные обои. Слева, справа от меня в повалку спят какие-то совершенно непонятные люди. Он говорит, и вдруг меня поразил вопрос: а зачем я здесь? Вот я здесь, в этой ситуации, в этом месте. Что я здесь делаю? Но совершенно не обязательно для того, чтобы это испытать, пройти через то, через что прошел тот мужчина. Вспоминается еще одна история. Молодая девушка приехала в Москву, она христианка, она любит Бога, я могу сказать об этом в настоящем времени, любит Бога, она ходит с Господом. Она приехала из другого города в Москву, она искала работу. В конце концов, она нашла работу. И вроде бы все было нормально. Она работала в увеселительном заведении. И вот как-то в день празднования Хэллоуина она вдруг задала себе ровно тот же вопрос. Вместе с гостями этого заведения она позировала для фотографий. Она была в маске, с рожками, Вокруг нее тоже стояли какие-то странные люди, которые пришли сюда, чтобы отдохнуть. Такой типа маскарад такой хэллоуиновский. И вот она говорит, мы сделали эту фотографию, сделали это селфи. Я смотрю и задаю себе этот вопрос. А зачем я здесь? Понимаете, речь идет о сыне, который даже в этой ситуации, даже в этих обстоятельствах сыном оставался и останется. Но тут вопрос, что я здесь делаю? 17 стих. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Но он не был наемником, он был и остается сыном. Давайте помнить об этом. 20 стих. «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Я на минутку вернусь к началу этой истории. Вот если бы те фарисеи, которые пытаются укорять Иисуса, если бы те книжники, которые недовольны, если бы они хоть немного были похожи на того отца, они бы с распростертыми объятиями встречали тех грешников, тех людей, которые приходят к Иисусу. Но они не встречают, они отгораживаются. Сын даже речь заготовил, 21 стих. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Но он сын. Никто этого звания его не лишал. 22 стих. Отец перебивает вот эту его реплику. Отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги». Перстень — знак сыновства, перстень — знак расположения, знак принадлежности к этой семье, между прочим. 23 стих. «И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Кстати, мне очень нравится здесь эта формулировка, она великолепна. И начали веселиться. Иными словами, я думаю, что веселиться в этом доме они уже не заканчивали. Христианская жизнь бывает разной. Но христианская жизнь — это жизнь в радости. Нет-нет, не обязательно в таком, знаете, ржачке, да, вот когда все классно и так далее. В радости, радости, которая из сердца исходит. Потому что христианская жизнь — это еще и жизнь в милости. Задумайтесь на минутку, ведь по закону Моисееву отец имел полное право этого самого сына побить камнями. Он этого не сделал. Он проявил милость. Но вот там, где есть милость и принятие, там появляется радость. Этот младший сын ушел от отца и вернулся к отцу. Это картинка человека, который ушел от Бога и вернулся к Богу. Есть еще один сын. Это старший сын, про которого неизвестно, вернулся он или нет. 25 стих. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, остановимся на минутку, к этому тоже выходит отец. Читаем дальше. Звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Этот человек был похож на фарисеев. Он думал, что служит отцу, как и они думали, что служат Богу. Но он не знал отца. Он так рассердился, что не хочет входить в дом отца. Он так рассердился, что начинает выставлять отцу претензии. Кстати, сегодня немало христиан, которые получили духовные благословения, но не только не пользуются ими, а еще и Бога ругают и выставляют свои претензии. Это не так, то не эдак, как со старшим братом. 31 стих. Он же, отец, сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Отец готов принять обоих сыновей. Про принятие младшего и покаяние младшего мы знаем. Что со старшим? Неизвестно. Ровно так же, как отец готов принять и фарисеев, старших сыновей, которые не хотят, к сожалению, каяться, но он готов все равно их принять. Бог отец их принимает, готов принять. И вот этих младших сыновей, мытарей, грешников, которые каятся. Но есть еще один сын. Третий сын. Праведный сын. Тот, который и рассказывает эту притчу. Без греха. Он тоже ушел в далекую страну. Но не для того, чтобы убежать, а чтобы выполнить волю отца. Не ради разгульной жизни, а ради жертвенной смерти. Не как блудный сын, но как царь царей и Господь господствующих, чтобы пролить свою кровь за грехи всего мира. Не отступник, а тот, кто намеренно стал жертвой ради выполнения воли Отца. Иоанн говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Обратите внимание, верующим во имя Его. Чего не хватало фарисеям? Да вот этой самой веры. И никакой религиозный снобизм не мог им здесь помочь. И нам не поможет. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.